Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 7 февраля на Украине прошли выборы, в которых с небольшим перевесом победил Виктор Янукович. О том, как проходили эти выборы, и о многом другом мы поговорили с украинским левым зампредом Киевского профсоюза «Захист працы» Алексеем. Алексей, как люди отреагировали на выборы на Украине? Не стали ли эти выборы новым разочарованием?
Но по поводу разочарования еще рано что-то предсказывать. То есть у кого-то оно уже наступило, у кого-то оно еще впереди. Вот. Но реакция в целом была, скажем так, явно было видно, что население утомилось от выборов. У нас, по сути дела, страна в состоянии выборов находится уже 6 лет. И это людей утомило. И так как это были президентские выборы после так называемой оранжевой революции, люди разочаровались очень сильно в правлении человека, которого с помощью этой так называемой революции посадили на этот пост. И были как бы тенденции, больше люди говорили, да, вообще я туда не пойду. И у нас явно была очень низкая явка, самая низкая в истории выборов на Украине, как президентских, так и парламентских. Что касается разочарования, ну, тут такая ситуация, что столкнулись два бескомпромиссных политика между собой, и одна сторона жестко не принимала вторую сторону. И в итоге получилось, что приход к власти Януковича привел уже к разочарованию тех, кто был сторонником Тимошенко. Ну, то есть там, например, моя мама в воскресенье просто плакала. Просто плакала, потому что теперь Янукович будет президентом.
А какие финансовые круги стоят за кандидатами? Кто стоит за Тимошенко, кто стоит за Януковичем?
На самом-то деле говорить, что очень четко это все дифференцировано, и там одни люди стоят жестко за одним кандидатом, вторые жестко за другим кандидатом, было бы неправильно. Хотя, конечно, сформировались уже какие-то группы финансово-промышленные, да, которые стояли за этими кандидатами. Что касается Януковича, то за ним стоял в основном финансово-промышленный капитал, и в первую очередь это торговый. Это давно просто известно, и в первых рядах, как известный олигарх украинский Ринат Ахметов, который сейчас считает богатейшим человеком на Украине, и там входит в 50 богатейших человек мира. А за Тимошенко, она как бы центральной Украины сама выходит, и она свою карьеру политическую просто начинала строить еще во времена премьер-министра Лазаренко. Она была в аппарате там нефтегаза. Я точно не знаю, что, какую она там должность занимала, но известно, что она была повязана в каких-то коррупционных схемах украинского правительства с российским нефтегазом. Собственно, эти круги вот за нею, соответственно, и стоят. Примерно так. Ну и понятно, что у каждого из кандидатов просто в арсенале типа есть какой-то очень мощный, богатый капиталист современный украинский. То есть если в арсенале Януковича это Ахметов, то в арсенале Тимошенко это Коломойский.
Ты говорил, что у кандидатов на выборах была неприемлемая позиция, что у них был серьезный конфликт. Так в чем же заключался этот конфликт? В чем различие позиций?
Проблема в том, что конфликт не был построен на различии позиций. Если внимательно изучить предвыборные программы, а особенно деятельность, которой занимались эти политики, ведь они не первый день в большой политике украинской, то они очень похожи между собой. И вектор, направленный внешнеполитически, у них был бы одинаковый. Они оба, в отличие, кстати, от действующего до сих пор президента, скорее националы, чем компрадоры. Конфликт был вызван совсем другими вещами, скорее даже личными, личной неприязнью там и так далее, и так далее. То есть явно было видно, что Юлия Тимошенко, которая была активным борцом за то, чтобы президентом стал Ющенко вот 5 лет назад, Ющенко же ее стал просто откровенно сливать. Тот поток грязи, который вылили кандидаты друг на друга, промежутки между первым и вторым туром, он как раз это все подтверждает, что конфликт носит совсем другой характер. И есть вещи, такие, как бы сказать, просто внешние. Манипуляция идет какими-то вещами. Скажем, многие люди на востоке и юге Украины голосовали за Януковича, потому что он предлагал сделать русский язык вторым государственным на Украине. На самом деле это никогда не произойдет. Это никому не надо. И Януковичу это не надо. Это просто такой пиар-ход. А Тимошенко, в свою очередь, просто чтобы зацепить, говорит, что Янукович, он никакого языка не знает, мол, ни украинского, ни русского, он вообще безграмотный человек. Что, кстати, недалеко от истины, но тем не менее. Просто обливают люди друг друга ушатами грязи. В этом построенный конфликт был. То есть не на конкретных политических решениях и предложениях, а на амбициях.
Оба кандидата обвиняли друг друга в фальсификациях различных. Были ли эти фальсификации действительно? И можно ли доверять таким выборам?
Я просто считаю, что сама избирательная система просто очень сильно устарела. И ей не стоило бы там полноценно доверять. То есть, скажем так, она дает сама по себе система, дает погрешность. Но это не значит, что в целом на фальсификациях все было построено. Конечно, где-то как-то были фальсификации. Существует просто масса методов сфальсировать результаты выборов. То есть, например, Янукович использовал то, что у нас сейчас было очень холодно, обледенела страна, по сути дела. Сначала было тепло, пошел дождь, потом все замерзло, и они этим воспользовались для того, чтобы выезжать к людям престарелым с плохим здоровьем. Это там проще как бы это сделать. Конечно, Тимошенко попыталась его обвинить, что это способ фальсификации. Но на самом деле я трудно представляю себе 92-летнюю бабушку, которая хочет проголосовать, но город просто обледенел. Ей для того, чтобы послать Тимошенко, нужно было вызвать врача, чтобы он там освидетельствовал, что человек действительно болен. Знаете, 92 года, это уже, по-моему, все конкретно. И если есть подозрение, что таким образом пытаются результаты строить, притянуть за уши, то почему бы туда не поставить своего человека, наблюдать, как называется. Ну, то есть, вот такие вещи. Понятно, что были какие-то фальсификации, но они не сделали погоду. Вот что я скажу. И причем, это то, что признал и Комитет избирателей Украины. Ну, это общественная организация просто, которая контролирует обычно такие вещи. Это признали оба лагеря, в том числе лагерь Тимошенко. Хотя при этом они потребовали пересчета в трех регионах. Из 225. То есть, 225 регионов именно избирательных, территориальных округов. Но в трех они потребовали пересчет.
А как участвовали украинские левые на этих выборах? Как и официальные левые, которых сложно назвать левыми, так и, скажем, несистемные?
Ну, значит, сначала про официальных левых. Это интересно на самом деле. То есть они незадолго до выборов создали такой левоцентристский блок, вот, от которого баллотировался лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. В этот блок, между прочим, вошла Социалистическая партия. Но почему-то непонятно почему, там буквально за пару недель до выборов вдруг стал баллотироваться Александр Мороз, это лидер Социалистической партии, и в том числе обвинять во всех тяжких Симоненко. То есть было два этих вот лидера, но Мороз, к нему давно уже доверие утрачено у населения, потому он там набрал вообще буквально 1%. Симоненко, конечно, побольше набрал, но во второй тур он не прошел. Как он там реагировал на второй тур, я не знаю, честно скажу. Вероятнее всего, они голосовали за Янукович. Что касается нетрадиционных левых, то это просто болезнь Украины, то, что у нас нетрадиционные левые просто очень беспомощные. И за 20 лет так и не выросли с песочного возраста. И поэтому, ну, по большому счету, маялись ерундой. Понятно, что позиционировали себя против всех. У нас, вот, в отличие от России или той же Польши, до сих пор осталась графа «не поддерживаю ни одного кандидата». И, в общем, был призыв, он был невнятный, как мне кажется, голосовать против всех. И, скажем, в Симферополе и Киеве были проведены публичные акции, но, к сожалению, слишком малочисленные и организованные слабо, в той степени, что не смогли они привлечь масс-медиа. Я почему говорю про масс-медиа, потому что на парламентских выборах 2006 года мы проводили аналогичную акцию, к которой мы просто очень тщательно готовились. Вернее, это была кампания, пиком которой была акция. И эту акцию показали по трем каналам телевидения в новостной ленте. Я просто уверен, что это повлияло на многих граждан. Почему? Потому что человек, например, разочарован в кандидатах, и он так себе думает, да, там, они все плохие, я против всех, но если он не видит реальной альтернативы, то есть людей, которые способны что-то предложить взамен, он пойдет и все-таки проголосует за, так сказать, меньшее зло. Как только человек видит, что ничего себе, какие-то ребята там что-то смогли такое сделать, что их показали по телевизору, то это уже на него влияет, он идет и голосует против всех. Я даже знаю трех почтенных родителей, там, каких-то знакомых, которые именно так и рефлексировали. Увидели в новостной ленте, сказали, ничего себе, так стоит за такую позицию голосовать. То есть, например, Киев пытались заклеить стикерами против всех. Довольно-таки креативно сделанными, симпатичными. Но, к сожалению, очень-очень малый ресурс и, в первую очередь, человеческий. То есть я, например, за все время увидел только один. Вот такое участие, хоть и маленькое, но оно было.
Ну а вообще, что-нибудь изменится для трудящихся и простых украинцев с победой Януковича? Либо ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, не поменяется?
Понятное дело, что изменится, кто бы ни пришел. И причина не только в том, что это другой человек, другой политик пришел, а в том, что на Украине практически завершен процесс приватизации. Это значит, что сейчас будет либерализация и экономики, и социального сектора. То есть просто политика закручивания гаек. Почему, допустим, левые последовательные утверждали, что вообще нельзя голосовать ни за одного из кандидатов? Потому что, по сути дела, кто бы ни оказался на этом посту, им придется делать одно и то же самое, закручивать гайки. И, скажем, я думаю, что одним из первых решений, которое будет принято Януковичем, это монетизация, это изменение трудового законодательства в первую очередь. Почему трудового законодательства? Ну, потому что конкретно из фракции партии регионов, это партия Януковича, он ее лидер. Депутаты этой фракции, это лидеры Федерации профсоюзов Украины. Вот. Это гораздо более продажная, коррумпированная структура, чем ФНПР. И это просто социальный заказ. Если эта партия была лоббистом такого закона, ну, наверняка, придя на пост президента, он сделал все, чтобы этот закон был принят. Ну, еще я не знаю, как они поступят. В этом году Украина должна отдать 8 миллиардов по долгам, которые они наделали. Сменится правительство, это точно. Уже об этом заявил будущий президент, да, чтобы Тимошенко готовилась к отставке. И нужно отдавать эти 8 миллиардов. Они, конечно, попытаются это все просто взвалить на правительство Тимошенко, на Ющенко и так далее. Но, тем не менее, этот долг существует, и его нужно отдавать. Как с этим быть, я не знаю. Наверняка из карманов граждан каким-то новым способом, новыми налогами и так далее просто будут изыматься средства.
Ну и вернемся к предыдущим выборам президента на Украине. Возможно ли повторение сценария оранжевой революции?
Нет. Нет, однозначно. Просто этот вариант не пройдет. Во-первых, то, что произойдут какие-то события очень серьезные, было видно за там года полтора еще до тех выборов. То есть формировались организации определенные. Явно было желание применить схему, которая уже успела пройти в Сербии и в Грузии. И потом явно было видно, что технология изначально всех вещей, которые происходили вокруг двух основных кандидатов, они были разработаны не в штабах этих кандидатов, а в администрации действующего на тот момент президента Кучмы. То есть оба кандидата были премьер-министрами при его президентстве. Оба кандидата, там, скажем так, замазались. И в каких-то законодательных актах, неприятных для простых граждан, и в каких-то махинациях финансовых, и политической какой-то некомпетентности и так далее. То есть было видно, Кучма сразу заявил о том, что он не будет баллотироваться. Было видно, что администрация президента просто что-то выжидает. И пока все люди смотрели на то, что на площадях выкрикивает там толпа, что-то творилось в недрах администрации, что по сей день мы еще не знаем даже. Сейчас этот вариант просто никому не нужен. И потом на пороге выборов действующий президент заявил, что он не политик. Никому не нужен этот конфликт. И потом они увидели, что в тот момент страна реально стояла на пороге гражданского. То есть еще чуть-чуть, только спичку надо было поднести. И тут бы началась резня. Никому это не надо. Поэтому ничего не произойдет. Тимошенко, кстати, гораздо больше подойдет роль оппозиционера Рьянова. Я просто от себя как бы еще хочу добавить, что касается именно президентских выборов. Я в том числе, ну и как бы многие левые на Украине выступали против всех, потому что мы выступаем в принципе против этого института, как против любых форм единоличного правления. И возможно, что сейчас этот аргумент был воспринят очень многими гражданами. Они просто увидели на собственном примере, к чему это может привести. Так что, выступая на президентских выборах против всех, мы, собственно, выступаем за парламентскую республику. Последняя моя реплика, скажем так.